Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Итоги выборов в российских регионах. Низкая явка, множество нарушений и практически никаких сенсаций. В США кандидаты в президенты готовятся ко второму туру дебатов. В Литве на выборах в парламент побеждает оппозиция. В Стокгольме сегодня объявят имя лауреата Нобелевской премии по экономике. И культура – портрет послевоенного советского поколения, написанный американским историком. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов. В воскресенье в России состоялся единый день голосования. В 5 регионах страны впервые с 2005 года выбирали губернаторов, правда, лишь из числа кандидатов, сумевших преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Кроме того, в 6 субъектах федерации выбрали депутатов в законодательное собрание, а еще более чем в 70 состоялись местные выборы различного уровня. Можно сказать, наверное, что внимание наблюдателей и экспертов было приковано в большей степени к нескольким точкам на карте России, например, к Брянской области, где выборы губернатора до последнего момента были под угрозой срыва, а также к подмосковным Химкам, где конкуренцию представителю «Единой России» вновь попыталась составить глава движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. В целом, как отмечают наблюдатели, нынешний единый день голосования запомнился довольно низкой явкой избирателей и множеством нарушений. Скажу сразу, во всех регионах, где выбирали губернаторов, с результатом от 60 с лишним до почти 80% голосов уже в первом туре победили представители действующей власти. Но начнем мы все-таки с итогов выборов более низкого уровня. Повторюсь, не менее интересных при этом выборов мэра подмосковных Химок. Здесь кандидатами выступали не только Евгения Чирикова и исполняющий обязанности мэра Олег Шахов, но и другие известные персоны. Бывший госчиновник Олег Митваль, рок-музыкант Сергей Троицкий. Крайне ожидаемыми, впрочем, выборы были не поэтому. В центре споров и предвыборных программ в городе острый вопрос строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Также не лишне вспомнить, что при предыдущем мэре Владимире Стрельченко в Химках было совершено несколько нападений на журналистов и гражданских активистов, критиковавших его действия. Итак, по последним данным, на выборах мэра Химок побеждает Олег Шахов с 48% голосов. Евгения Чирикова набрала около 17%, она на втором месте. Голосовать пришли менее трети избирателей. Вот что рассказал мне корреспондент «Радио Свобода» Иван Кутузов, который провел вчерашний день на избирательных участках в Химках.
В частности, на одном из избирательных участков я вчера работал с мобильной группой гражданин-наблюдателя, и вот нам передали жалобу об организованном подвозе избирателей. Трижды приезжал автобус и организованно привозил людей, чтобы они проголосовали. И при мне Юлия, глава нашей мобильной группы гражданин-наблюдателя, с которой я работал, передала вчера эту жалобу в прокуратуру. И нужно отметить, что организованный подвоз избирателей может служить основанием для отмены выборов. Среди других нарушений это неожиданное пополнение списка избирателей на 200, на 400 человек, или отказ избирательной комиссии показать наблюдателям эти списки, неправильное заполнение списков избирателей. Фиксировались также и карусели.
Сделали какие-то заявления по итогам выборов уже вечером основные кандидаты Евгения Чирикова и Олег Шахов?
Евгения Чирикова свое основное заявление сделала еще днем, после такого первого, можно сказать, локального скандала. Она сказала, что выборы сфальсифицированы, заявила, что подает в суд, ну и, собственно, это и сделала. Нужно сказать, что с ее именем были связаны, по крайней мере, три таких скандала на избирательных участках. Туда приезжала Евгения и заявляла о том, что там были нарушения. По итогам вот этих визитов на избирательные участки она составила иск в суд и его уже подала. А, и причем нужно отметить, что на одном из избирательных участков она заявила, что председатель этого участка ее ударила. Сама председатель участка в интервью мне сказала, что просто Евгения хочет в кавычках скандальчик, и она его устроила. Но, кстати, не только Евгения Чирикова намерена жаловаться властям, вернее, уже сделала это, подала иск в суд. Опять же, при мне на одном из избирательных участков, которые она посетила, члены избирательной комиссии проголосовали единогласно за то, чтобы подавать жалобу на Евгению Чирикову, в свою очередь, в территориальную избирательную комиссию. Это главная избирательная комиссия в Химках. Она якобы пыталась сорвать голосование. Сама Чирикова говорила, что пыталась разобраться с нарушениями, которые там, по ее мнению, происходили.
О том, как в Химках выбирали мэра города, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Кутузов. А сейчас вернемся к выборам губернаторов. Как я уже говорил, эксперты видели реальную интригу лишь в одном регионе. регионе, в Брянской области, где незадолго до голосования суд снял с выборов кандидата от «Единой России» Николая Денина. Остальные кандидаты, кроме одного, коммуниста Вадима Потомского, также сняли свои кандидатуры, поставив выборы под угрозу срыва. Однако незадолго до 14 октября Верховный суд восстановил регистрацию Денина, голосование состоялось, и о его результатах в эфире программы «Свобода в полдень» сейчас расскажет наш корреспондент в Брянске Елена Воробьева.
Предварительно у Денина 66% голосов, у Потомского 30%, то есть получается более чем в два раза перевес. На эти цифры кандидаты выходили постепенно. При подсчете первых 10% голосов у Денина и Потомского было, соответственно, 69,26%, в 2 часа ночи уже 67,7% и 28,5%, соответственно. Тут это объясняется тем, и облсберком объясняет, что сначала поступали данные из районов, и только потом с крупных участков областного центра. Было сложнее их посчитать. И у нас, получается, Брянск, кстати, проголосовал за Потомского с небольшим перевесом. А область почти полностью за Денина. Там абсолютный рекордсмен Гордеевский район за действующего губернатора отдали 91% голосов.
Конкурент Денина Вадим Потомский говорит не просто о фальсификациях, как в некоторых регионах, а называет их массовыми и настаивает на своей победе, собирается подавать иск в суд. Подтверждается ли в целом эта информация другими источниками?
Вы знаете, нет. Противоречивые очень данные у разных источников. Дело в том, что сам Вадим Потомский, насколько вот я мониторил информацию по этому поводу, его представитель, говорили о том, что их данные, конечно, весьма-весьма внушительные, тысячи нарушений по данным КПРФ, такая круглая цифра, они исходили из данных экзитполов. И как минимум то, по официальным данным УМВД и избиркома. Там 10 официальных нарушений зарегистрировано. Потом все комментировал Чуров, говорил наш, значит, председатель облсберкома Капунов, рассказывал об этом, так слегка оправдываясь, что нарушения были единичные и не очень серьезные. То есть вот официальная статистика такая спокойная. Денинцы вообще промолчали, кстати говоря.
Вспоминали ли вчера во время выборов вот эту историю со снятием Николая Денина? Были ли на этот счет сделаны какие-то заявления о том, как его снимали с выборов, о том, как в итоге восстановили, в том числе и о тех, кто подавал иск с требованием его снять, представители областного избиркома, прокуратуры?
Нет, каких-то заявлений, знаете, официально не звучало, это как бы официально забылось, но брянцы на улицах, то есть это был не Брянск, а просто дискуссионный клуб какой-то, в день выборов говорили на улицах только о выборах, и, конечно же, эту историю вспоминали.
О выборах губернатора Брянской области рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Воробьева. Продолжим тему через несколько минут. Сейчас вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Представители партии «Единая Россия» на прошедших накануне выборах победили во всех 5 регионах, где проводились впервые за почти 8 лет губернаторские выборы, и в 6 субъектах федерации, где избирали региональные парламенты. На выборах мэра Химок, поддержанный «Единой Россией», Олег Шахов опередил Евгению Чирикову. Аналитики отмечают существенный рост процента голосов за «Единую Россию» по сравнению с выборами в Государственную Думу, однако явка избирателей при этом была существенно ниже. Оппозиция и независимые наблюдатели свидетельствуют о многочисленных нарушениях во время голосования. Следственный комитет России завершает расследование уголовного дела в отношении всех 17 человек, которые сейчас являются подозреваемыми в причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве. Об этом сообщил сегодня представитель ведомства Владимир Маркин. В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. В Литве по итогам первого тура парламентских выборов главы партии «Труда», социал-демократической партии и партии «Порядок и справедливость» договорились вести переговоры о формировании правящей коалиции. Они также решили, что будут поддерживать кандидатов друг друга во втором туре выборов в одномандатных округах. Таковы основные новости вкратце к этому часу. Следующая сводка на «Волнах свободы» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени вы сможете услышать в нашем эфире программу «Классный час». Школьная пресса. Какие проблемы подростки готовы обсуждать публично? Откуда берутся навыки свободы и навыки лицемерия? Почему в школьных журналах нет любовной лирики и заметок про политику? Детскую периодику и ученический самиздат обсуждаем с учителем малой школы, редактором журнала Алексеем Макаровым, педагогом-психологом, редактором журнала «Эхо Мумитролля» Натальей Онищик, учителем лицея «Воробьевы горы», литературным редактором газеты «1525 слов о лицее» Евгении Абелюк, автором детского номера «Репортера» Натальей Кондрадовой, юными журналистами Сашей Румянцевой, Егором Васиным и другими. Ведет программу «Классный час» Тамара Леленкова. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к нашей главной теме, итогам единого дня голосования, состоявшегося накануне в России. В воскресенье корреспонденты «Радио Свобода» побывали не только в Химках, но и в других городах Подмосковья, где состоялись выборы в местные органы власти. В том числе в созвучном дню недели в Воскресенске. Голосование в одном из самых удаленных от Москвы городов области было примечательно тем, что сюда приехал лично глава Центризбиркома Владимир Чуров. Побывала здесь и корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Надо сказать, что, я думаю, без визита Чурова выборы в Воскресенске окончились бы достаточно предсказуемо, как я сейчас смотрю по результатам, опубликованным на сайте Мособлсберкома. Победу в Воскресенске в борьбе за пост мэра одержал кандидат от «Единой России» по фамилии Квардаков. Ну, я вкратце напомню о ситуации, сложившейся перед выборами. Дело в том, что выборы мэра в Воскресенске были назначены раньше времени в связи с тем, что действующего мэра Слепцова сняли по обвинению в получении взятки. А один из возможных фаворитов оппозиционеров по фамилии Егоров был также снят с предвыборной гонки по судебному иску. Его обвинили в том, что у него была судимость за тяжкое преступление. И несмотря на то, что он отбыл условный срок, а не реальное тюремное заключение, суд пришел к выводу, что участвовать в предвыборной гонке он не имеет права. Таким образом, был удален главный конкурент Квардакова, и, в общем-то, Квардаков выиграл. Да, действительно, Владимир Чуров вчера посетил Воскресенск. Как он позже сообщил, по его мнению, выборы в городе были организованы идеально. Но дело в том, что, возможно, из-за того, что город достаточно удален от Москвы, не было, на мой взгляд, достаточного количества действительно независимых и заинтересованных в объективности этих выборов наблюдателей, потому что сначала я следила за ходом выборов вместе с мобильной группой организации «Гражданин-наблюдатель», и когда мы посещали участковые избирательные комиссии, мы сначала обрадовались, какое большое количество наблюдателей сидит на каждом участке, по 6, по 10 человек. Но потом мы поняли, что большинство этих людей, в общем, достаточно плохо подготовлены. Многие не знают, за какими именно частями этой процедуры выборной нужно следить, что нужно проверять. Большинство наблюдателей были зарегистрированы от кандидатов, а независимых наблюдателей от организации «Гражданин-наблюдатель», например, они были представлены только на 8 из 45 участков. И надо отметить, что люди, работавшие наблюдателями от кандидатов, не только не всегда знали, зачем им нужно наблюдать, но и отказывались от какой-либо информационной поддержки, говорили, что они все знают, у них все хорошо и вообще им ничего не нужно. Относились к мобильной группе достаточно с большим подозрением. На некоторых участках наблюдатели нам еще с утра с большой уверенностью говорили, что у них не только нет нарушений, но и, конечно же, не будет. Ну, а Владимир Чуров приехал, наверное, на один из самых образцово-показательных участков, который находился в ДК «Юбилейный». Там, кстати, были представлены и наблюдатели от организации «Гражданин-наблюдатель». Судя по всему, Владимир Чуров остался довольным тем, что происходило на этом участке. Ну и надо отдать должное чувство юмора председателю комиссии на этом участке, который еще перед приездом Владимира Чурова обрадовал всех новостью, сказав, что вот, товарищи, к нам едет волшебник. Что касается нарушений, дело в том, что, может быть, из-за некоторой, вот, как я объяснила, пассивности наблюдателей, о каких-то серьезных нарушений сообщений не поступало. Но были нами замечены некоторые, скажем так, подозрительные моменты. Еще утром у здания ТИКа был припаркован автомобиль «Форд», в котором находилась молодая женщина. В руках у нее были некие списки, у нее были деньги. Она переговаривалась по телефону. Наш юрист из мобильной группы на это обратила внимание. Мы немного последили за этим автомобилем, потому что от здания ТИКа он потом поехал по, собственно, избирательным участкам. Мы, например, видели, как к этому автомобилю подходила молодая девушка. Оказалось, что это девушка-наблюдатель от КПРФ. Ну, дальше автомобиль продолжил курсировать по участкам. В какой-то момент мы его, к сожалению, потеряли из виду. Ну, а вечером он оказался снова припаркованным у ТИКа. Ну, и подобных подозрительных автомобилей, например, микроавтобусов с тонированными стеклами, мы тоже еще парочку заметили по городу. Поэтому нельзя ничего утверждать с уверенностью, но подозрения на некие карусельные технологии у нас, например, возникли.
О выборах в подмосковном Воскресенске рассказывала Светлана Павлова. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Ассоциация «Голос» о зафиксированных ей нарушениях. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» из городов, где есть интересные итоги голосования. Так, один оппозиционный кандидат от республиканской партии прошел в городское собрание Барнаула, а в Ангарске, Иркутской области, главой города избран самовыдвиженец. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других новостях. И начнем с рассказа о предвыборной гонке в США. Барак Обама считает, что его подготовка к намеченному на завтра второму туру предвыборных теледебатов с республиканским конкурентом Митом Ромни проходит, цитата из вчерашнего заявления, «великолепно». Помощники президента США полагают, что на этой встрече Обама изберет наступательную тактику, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
После первого тура теледебатов в Денвере, который состоялся 3 октября, опросы указывают на то, что Митт Ромни практически преодолел рейтинговый разрыв, отделявший его от Обамы. И сторонники, и противники президента ожидают, что он попытается взять реванш на второй встрече лицом к лицу с Ромни. Соперники сойдутся во вторник в университете Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Встреча будет происходить в стиле таунхолл, то есть кандидаты будут отвечать на вопросы не только ведущего, но и зрителей из зала. Обсуждаться будут вопросы внешней и внутренней политики. Пол Бедар, колумнист газеты Washington Examiner, считает, что такой формат в целом может благоприятствовать президенту. Обаме нравится живое общение с людьми. Это будут такие дебаты, где после пары вопросов модератора встречи последуют вопросы из зала, а также из Твиттера и Фейсбука. Ромни тоже показал способность хорошо держаться в непосредственной беседе с людьми. Но в данном случае Обама будет выглядеть, на мой взгляд, привлекательнее. Вместе с тем, проблема такого формата заключается в том, что вы не можете уклоняться от вопросов или игнорировать их. Вы обязаны отвечать на них по существу. В минувшие выходные оба кандидата воздержались от агитационных мероприятий. Митт Ромни готовился к дебатам в своем доме в Массачусетсе. Президент Барак Обама провел почти все минувшее воскресенье в курортном городке Уильямсбург в штате Виргиния. Лишь на несколько минут он появился на людях, чтобы поприветствовать своих сторонников. Обама сказал, что подготовка к дебатам идет великолепно, но вдаваться в подробности не стал. Журналисты присутствовали при телефонном разговоре президента с одним из его сторонников, в ходе которого Обама пообещал, что его команда, в оставшиеся до выборов 3 недели, будет действовать в наступательном режиме. В районе фешенебельного гольф-клуба «Кингсмилл», где остановился президент, было замечено присутствие его ближайших политических советников, а также сенатора-демократа Джона Керри, который, как подтверждают в штабе президента, на репетициях дебатов, как и перед первым туром, снова играет роль спарринг-партнера, то есть двойника Митта Ромни. Аниту Дан, бывшего директора службы Белого дома по связям с общественностью, штаб Обамы попросил сыграть роль модератора предстоящих дебатов, ведущего политического корреспондента телекомпании CNN Кэнди Кроули. На дебатах в Хемпстеде кандидатам необходимо будет проявить одновременно и личное обаяние, и решимость при изложении контраргументов. В воскресенье помощники Барака Обамы выражали уверенность, что вялый стиль поведения, проявленный демократическим кандидатом на прошлых дебатах, сменится стремлением дать отпор тем заявлениям республиканского оппонента, которые он считает противоречивыми и откровенно несоответствующими действительности. Сойдя со сцены после первых дебатов и позже, просматривая их видеозапись, президент понимал, что выглядел тогда недостаточно энергичным. Думаю, что на этот раз мы увидим человека, весьма неравнодушного к выбору, перед которым стоит страна. Человека, который изложит этот выбор избирателям, сказал старший старший предвыборный советник Обамы Роберт Гибс в воскресном интервью телекомпании CNN. Эд Гиллеспи, старший советник штаба Митта Ромни, сомневается в том, что смена дискуссионного стиля президента поможет ему набрать дополнительные очки в глазах тех избирателей, которые разочарованы результатами деятельности администрации Обамы за минувшие 4 года. Президент может изменить стиль, он может изменить тактику, но он не может изменить свой послужной список и свою стратегическую линию. В этом суть нынешних выборов. Наблюдатели предполагают, что на дискуссии во вторник Обама снова обратится к невыигрышным для его оппонента темам, которых он не коснулся во время первых дебатов. Среди них реплика бывшего губернатора Массачусетса о 47% американцев, якобы зависящих от поддержки правительства, и деятельность Ромни на посту руководителя частной инвестиционной фирмы Bain Capital. На дебатах во вторник может также выплыть тема налоговых деклараций Митта Ромни. В пятницу предвыборный штаб Обамы выпустил видеоролик, в котором говорится, что 14-процентная ставка, которую Ромни применил при расчете своего подоходного налога за 2011 год, является несправедливо низкой для обладателя состояния в сотни миллионов долларов. В отличие от Обамы, добивающийся переизбрания вице-президент Джозеф Байден на дебатах с республиканским визави Полом Райаном в четверг упомянул злополучные 47% в контексте возражений Ромни против государственной поддержки американского автопрома. Третий, финальный поединок в серии теледебатов Обамы и Ромни должен состояться 22 октября во Флориде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершение этой половины часа программы «Свобода в полдень» репортаж из Литвы, где накануне состоялись парламентские выборы, вернее, их первый тур. Победила оппозиция, и вместе с выборами, это важно, проводился референдум по вопросу о строительстве в Литве новой атомной электростанции. Из Вильнюса передает корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Сейчас еще продолжается подсчет голосов. В большинстве участков это уже сделано, но все-таки еще остается интрига. Но уже вот уже сейчас можно сказать, что власть в Литве меняется, переходит от правых к левым. Более подробно я расскажу попозже. А вначале действительно о том, что было в центре предвыборной кампании. Во-первых, это решение острых социальных вопросов в Литве. Дело в том, что высочайшая безработица, высокий уровень, и эта самая безработица, она вынудила в последние годы, ну, наверное, точной статистики нет, но, судя по всему, более трети населения страны она вынудила отправиться на заработки за рубеж. Ну, во-вторых, это вопрос о строительстве в Литве новой атомной электростанции. И одновременно с этими парламентскими выборами, значит, в воскресенье проходил референдум по поводу отношения жителей к возможному строительству в республике новой атомной электростанции. Напомню, старую, так сказать, советскую Игналинскую атомную электростанцию в Литве закрыли несколько лет назад по настоянию Европейского Союза. Это было одним из основных условий вступления Литвы в европейское сообщество. Так вот, большинство, по предварительным данным, большинство граждан, более 60% избирателей против развития атомной энергетики в Литве. Одобряет новый проект примерно 30% избирателей. Литовское правительство планировало, я не знаю, в прошлом можно говорить или в настоящем все еще проект, так сказать, повис в воздухе, получается, планирует возвести новую атомную электростанцию в Литве. Это вопрос стратегический, энергетический, политический, вопрос энергетической независимости республики. Так вот, взамен старой станции правительство планирует построить новую атомную станцию вместе с японской компанией «Хитачи» и вместе со своими соседями. Проект громадный, с латышами, эстонцами и поляками. Но вот зеленые, партия зеленых, экологи, широкая общественность, видите, выступают против. И вопрос пока не ясен. Хотя, конечно, если судить по референдуму, напомню, он консультационный, не обязательный для властей, но исключительно важен. Так вот, большинство граждан Литвы пока что, по нашим данным, сейчас против строительства новой атомной станции. А в общем, о выборах, о политической, так сказать, палитре, я могу сказать, что действительно власть переходит от правых к левым, от консерваторов, они представляли правый фланг политического спектра в республике, к силам левым, это, которые были в оппозиции до этого, это в первую очередь партия труда 22%, социал-демократы и партия порядок и справедливость. Скорее всего, вот эти, именно эти партии создадут правящую коалицию. Их лидеры это известный не только в Литве, я думаю, слушателям Радио Свобода. Радио Свобода, политики Литвы, в первую очередь глава партии труда Виктор Спасских, русский по происхождению, политик противоречивой репутации, и некоторые называют его скандальным, но это отдельная история. И бывший президент Литвы, смещенный в свое время с поста путем импичмента, Роландас Паксас. Причем, интересно, самому Паксасу, несмотря на благоприятное решение Европейского суда по правам человека, который разрешил ему участвовать в выборах политической деятельности, так вот Конституционный суд Литвы ему этого не разрешил, участвовать в выборах лично. Он возглавляет партию, а партия его, видите, успешно выступает, и члены этой партии проходят в Сейм. Так вот, лидеры вот этих названных партий, я могу их назвать левыми, левоцентристскими, ведут сейчас переговоры о создании правящей коалиции, возможно, правительства. Но тут важно отметить, что в Литве есть такая особенность, нередко реальную власть берут не те, кто выборы выигрывает, а кто, как говорится, вовремя сориентируется, скооперировался с другими участниками выборов и собрал, так сказать, свое большинство в парламенте и сделал это первым. То есть, может быть, даже речь идет не столько об идейной общности или расхождениях, а больше, может быть, о политической ловкости, умении договариваться. И здесь, конечно, очень важна позиция президента страны, Дали Грибаускайте, самого популярного политика в Литве, кого она поддержит, посмотрим. Последние годы ее предпочтением, в общем-то, были партии правого толка и правоцентристского. Видите, побеждают левые, и посмотрим, как здесь будет строиться отношение между рядами власти в Литве. Ну, а правящие до последнего момента консерваторы набирают 13% голосов. Это, в общем-то, тоже сюрприз. Дело в том, что после очень жесткого экономического курса, я вот упоминала вначале безработицу, жесточайшую, и низкие зарплаты в Литве. Так вот, после жесткого экономического курса эксперты дружно предрекали правым правящим абсолютный политический крах. Ну вот смотрите, они на третьей позиции. Сами консерваторы называют свой успех моральной победой. И в завершении, может быть, я отмечу, Литва страна многонациональная, хотя более 80% все-таки действительно составляют литовцы, этнические литовцы. Ну вот смотрите, избирательная акция поляков перешагивает рубеж, необходимый рубеж в парламент в 5%, и значит несколько депутатов будут представлять всеми Литвы поляков страны. Они, в отличие, например, от более пассивных русских, они традиционно активны, местные поляки, и проживают они, как известно, в Вильнюсском крае.
О результатах парламентских выборов в Литве рассказывала корреспондент Радио Свободы Ирина Петерес. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Вернемся к главной теме – итогам выборов в российских регионах. Репортажи из Ангарска, где победу на выборах главы города одержал кандидат самовыдвиженец, и Барнаула. В городское собрание этого года прошел представитель Республиканской партии России Парнас. Эксперт Ассоциации «Голос» о нарушениях, зафиксированных во время голосования. Сегодня в Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по экономике и культуре. Книга о послевоенном советском поколении американского историка Дональда Джея Раллей. Сейчас в Москве 12:30. Новости на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Представители «Единой России» на состоявшихся накануне выборах победили во всех 5 регионах, где проводились впервые за 8 лет губернаторские выборы, и в 6 субъектах федерации, где избирали региональные парламенты. На выборах мэра Химок, поддержанный «Единой России», Олег Шахов опередил Евгению Чирикову. Аналитики отмечают существенный рост процентов голосов за «Единую Россию» по сравнению с выборами в Госдуму, однако явка избирателей при этом была существенно ниже. Следственный комитет завершает расследование уголовного дела в отношении всех 17 человек, которые сейчас являются подозреваемыми в причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве. Об этом сообщил в понедельник представитель ведомства Владимир Маркин. В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к нашей центральной теме – итогам состоявшихся в воскресенье выборов в российских регионах. Несмотря на довольно предсказуемые в целом результаты победы выдвиженцев «Единой России» на губернаторских выборах и самой этой партии на выборах в региональные парламенты, в некоторых городах зафиксированы интересные итоги. Так, в Иркутской области, в городе Ангарск, втором по численности после областного центра, главой стал самовыдвиженец Владимир Жуков. 11 из 25 мандатов в городскую думу Думу тоже взяли самовыдвиженцы, передает корреспондент «Радио Свободы» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Первое, что стоит отметить, подводя итоги прошедших в Иркутской области выборов, что активность избирателей нынче была хуже, чем 5 лет назад. Например, в Ангарске 14 октября явка была в 2 раза ниже, чем на аналогичных выборах в 2007 году. Даже не помогло проведение в день выборов лотереи среди избирателей, главный приз которой – автомобиль. Ангарск – единственный город Иркутской области, где за ходом голосования и подсчетом голосов следили наблюдатели ассоциации «Голос». Координатор «Голоса» в Иркутске Алексей Петров считает, что, цитирую, «ангарчан перекормили этими выборами, поэтому явка была такой низкой. На избирателей шла очень массированная атака. За последнее время люди получили большое количество информации о кандидатах со знаком минус. В целом, как отметил Алексей Петров, выборы проходили без грубых нарушений. И лишь за 3 часа до окончания голосования «Голос» заявил, что выборы в Ангарске приобрели скандальный характер. Наблюдатели стали фиксировать факты подвозов избирателей. Членам избирательных комиссий передавали заявления, но они не предпринимали никаких мер, чтобы пресечь нарушения. Продолжает Алексей Петров.
У нас даже есть 2 копии ответов участковых комиссий. Они следующее содержание, что, по нашему мнению, факт привоза граждан не зафиксирован. Мы после того, как они там поговорили с водителями, там, ну, понимаете, когда люди приходят на участок, босые, в одном ботинке, как вчера было в поселке Китой, но и после этого не надо не доказывать о том, что это люди по своей собственной воле приехали на избирательный участок.
И во время голосования, и во время подсчета голосов наблюдатели часто отмечали нарушения со стороны членов участковых избирательных комиссий федерального и регионального законодательства. Такие случаи наблюдатели не припомнят за все годы работы в Иркутской области. По их мнению, на 4 участках необходимо аннулировать результаты выборов, продолжает Алексей Петров.
Итоговое заявление координатор «Голоса» в Иркутской области передаст в региональную избирательную комиссию, а также в Ангарскую территориальную избирательную комиссию с тем, чтобы руководство ТИКа провело серьезную профилактическую работу с людьми, работающими на избирательных участках. Что касается итогов выборов в Ангарске, то по предварительным данным Иркутского облизбиркома пост главы займет действующий мэр Ангарского района, самовыдвиженец Владимир Жуков. Он набрал почти 44% голосов. На втором месте самовыдвиженец Сергей Петров, на третьем – коммунист Сергей Бринюк. Кандидат партии «Единая Россия» Андрей Истомин за несколько дней до дня голосования снял свою кандидатуру. Кстати, Владимир Жуков сам единорос, и это уже третья его победа как самовыдвиженца. Партия власти 3 раза упорно отказывалась поддерживать его кандидатуру на выборах. Своей победой Владимир Жуков в очередной раз доказал недальновидность руководства местной «Единой России». Если говорить о распределении мест в Думе Ангарска, то отмечу, что кандидаты от КПРФ получили всего 3 мандата, хотя еще совсем недавно ангарские коммунисты считались сильнейшими в регионе. Даже на выборах депутатов Государственной Думы, которые проходили год назад, в Ангарске победила КПРФ. Так вот, в новой Ангарской Думе больше всего мандатов – 11 у самовыдвиженцев, 4 у представителей партии «Патриоты России», 5 у единороссов. В Думу прошли также 1 представитель партии «Яблоко» и 1 от ЛДПР. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
И еще об одном любопытном результате воскресного голосования. В столице Алтайского края, Барнауле, подведены итоги выборов в городское собрание. 5-процентный барьер преодолела Республиканская партия России «Парнас», рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле прошли выборы в городскую думу. Они впервые проводились по смешанной системе. В них участвовали 8 партий. Явка избирателей составила 18%. По данным Краевой избирательной комиссии, победила «Единая Россия», набрав чуть более 50% голосов избирателей. Представители партии власти победили на всех одномандатных округах. Это позволит единороссам получить 32 мандата из 40. Городскими депутатами становятся 2 вице-губернатора края. На втором месте КПРФ. Эта партия набрала 17% голосов. Далее идут «Справедливая Россия» и ЛДПР. Замыкает список «Республиканская партия России». Она набрала 5,5% голосов и получает один мандат. Партия «Яблоко» в городскую думу не проходит. Представители оппозиционных партий и наблюдатели единодушно отмечают существенный объем нарушений и фальсификаций. По их мнению, многочисленные нарушения и низкая явка делают состав Думы не отражающим настроение горожан. Говорит руководитель корпуса наблюдателей Ассоциации «Голос» Станислав Андрейчук.
Да, юридически это сделано правильно, но мы понимаем, что это абсурдная ситуация. Причем очень, ну скажем, 88-я школа, там на одном из участков 100 человек, все из комбината школьного питания, и при этом руководитель комбината школьного питания возглавляет территориальную группу «Единой России». Понятно, что это такие мобилизационные технологии привода людей, возможно, контролируемого привода. Мы знаем, с какими наклейками приходят карусельщики на участке к конкретным членам комиссии. На одном из участков при приближении наблюдателей член комиссии с правом решающего голоса, который выдавал бюллетени по такой наклейке, просто съел наклейку. Просто вот на виду у всех.
Это было мнение Станислава Андрейчука. Однако руководитель политсовета «Единой России» в Алтайском крае Борис Трофимов полагает, что все разговоры о нарушениях – это технология самой оппозиции и их попытка оправдаться перед московским партийным руководством за низкий результат. Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков возглавлял предвыборный список партии. Столкнувшись с масштабными нарушениями, спустя 2 часа после начала голосования он позвонил председателю ЦИК Владимиру Чурову, и тот поручил проверить сообщения о нарушениях. После этого, по словам Рыжкова, эти нарушения стали не столь заметными и массовыми. И тем не менее, Владимир Рыжков признался, что партия рассчитывала на 8-9 депутатских мандатов, а получит только один.
Я бы говорил даже не о нарушениях, а о той технологии, которая позволяет «Единой России» получать высокие проценты. Главная технология – это работа на низкую явку, минимальная информированность избирателей о предстоящих выборах и привод своих сторонников, плюс схема фальсификации. Значит, поэтому «Единая Россия», получая от общего числа избирателей там 5-7-10%, на самом деле получает высокий процент на фоне низкой явки. Все технологии фальсификации, какие только были придуманы в последние годы, были применены в Барнауле. И по моей оценке, пока экспертной, мы оцениваем процент вбросов и приписок за «Единую Россию» примерно 30% от числа проголосовавших.
В избирательной комиссии Барнаула заявили, что зафиксированные нарушения не являются массовыми и не влияют на выбор избирателей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
И в завершение выборной темы. Официальные лица, например, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, выразили удовлетворение результатами и процессом вчерашнего голосования. Серьезных нарушений, по их мнению, нет. У независимых наблюдателей, как вы уже только что слышали от региональных специалистов «Голоса», иная точка зрения. А я побеседовал сегодня утром с представителем этой ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мелькоянцем, и вот что он рассказал о нарушениях на вчерашних выборах.
Не могу сказать, что их стало ни больше, ни меньше. Мы отмечаем, что в ряде регионов выборы прошли более-менее спокойно. Например, как это было в городскую думу, выборы во Владивостоке. Вот. Но ряд регионов отметились и достаточно серьезно. Вот если брать пятерку тех регионов, откуда к нам поступали самые такие серьезные сигналы, то на первом месте это Саратовская область. На втором месте у нас Алтайский край, и вот эта информация, она, ну, достаточно серьезная. Ну, то есть есть информация даже и об уголовных преступлениях. Краснодарский край, Рязанская область. Можно разделить регион на 2 типа. Первый тип – это там, где уже, в принципе, все было понятно, то есть не было какой-то серьезной конкуренции, альтернативы, и в день голосования ничего там корректировать не нужно, поэтому там выборы могут пройти спокойно. Но там, где есть хоть небольшая конкуренция, небольшая борьба, то ничего никто не гнушается, и в день голосования мы видели полный спектр нарушений, связанных и с каруселями, и связанных с вбросами, и с технологиями по открепительным удостоверениям. Так что весь арсенал продолжает использоваться на наших выборах.
Григорий, была ли разница в том, с какой тщательностью подходили в регионах к организации выборов губернаторских и выборов местных органов власти?
Ну, я, честно говоря, не увидел какой-то серьезной разницы в плане организации самого голосования или там организации тех же там манипуляций. Вот, все прошло в каком-то таком стандартном для России режиме, в частности, вот как всегда проходят наши единые дни голосования в стране. Так что какой-то особенности не было. Ну, были участки, которые были оснащены КАИБами, они раньше вот комплексами обрабатывали обработки избирательных бюллетеней были оснащены. Вот. Там были отмечены различные случаи неполадок с ними. В целом, как бы, они, ну, сработали более-менее нормально. Часть участков была оснащена веб-камерами. И вот у нас тоже видеонаблюдатели наблюдали за рядом избирательных участков, там тоже есть свои недостатки. Так что, если сказать в целом, выборы прошли неоднородно. То есть там есть места, где действительно была жесткая борьба, и, соответственно, в день голосования мы увидели полный спектр нарушений. И есть места там, где все прошло спокойно. Но если говорить о тенденциях, то тенденции скорее негативные, чем позитивные, потому что улучшений каких-то серьезных мы не видим. Это касается и... в частности, и соблюдение прав наблюдателей. Ситуация, на мой взгляд, усложнилась и ухудшилась, потому что ЦИК принял разъяснения, связанные, по сути, с ограничением фото- и видеосъемки на участках, и вот эти конфликты, они были изначально спровоцированы и заложены, и мы видим, что очень много на первом месте у нас сообщения, которые связаны с нарушением прав вот, представителей СМИ, наблюдателей, которые, по сути, нарушаются их права в плане перемещения по участку, фото- и видеосъемки, получения информации. А если мы видим, что избирательные комиссии закрыты, ну, значит, это есть что скрывать.
Подытоживая, есть ли на этот раз города и регионы, где у проигравших кандидатов могут быть реальные основания для оспаривания итогов выборов в судах?
Ну, я думаю, что какие-то отдельные округа могут быть в Саратовской области. По отдельным фактам, даже уголовным, у нас есть видео сбросов. Это возможно делать и по Краснодарскому краю. Я думаю, что чем меньше выборы, тем там какие-то там, если округа, тем больше шансов доказать, что там, так сказать, повлиял на результаты вот те или иные там фальсификации. В частности, в Барнауле было выборы в городскую думу, очень много фактов карусели зафиксировано.
О нарушениях, зафиксированных на воскресных выборах наблюдателями Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», рассказывал ее представитель Григорий Мельканьянц. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители «Единой России» на состоявшихся накануне выборах победили во всех 5 регионах, где проводились впервые за почти 8 лет губернаторские выборы, и в 6 субъектах федерации, где избирали региональные парламенты. Следственный комитет России завершает расследование уголовного дела в отношении всех 17 человек, которые сейчас являются подозреваемыми в причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве. Об этом сообщил сегодня представитель ведомства Владимир Маркин. В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. Правительство Пакистана отправило юную активистку Малалу Юсафзай, тяжело раненую в результате нападения талибов, на лечение в Великобританию. Объединенные Арабские Эмираты предоставили специальный самолет для транспортировки девочки, который сегодня утром вылетел из Исламабада. Австрийскому спортсмену Феликсу Бомгартнеру во время вчерашнего прыжка из стратосферы удалось преодолеть скорость звука в свободном падении. Международная федерация аэронавтики в понедельник подтвердила, что, выпрыгнув из стратостата на высоте около 39 километров над землей, Бомгартнер развил скорость 1342 километра в час. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Экономика. Сегодня в Стокгольме будет названо имя обладателя Нобелевской премии по экономике за 2012 год. Об истории самой престижной в экономическом мире награды и о ее лауреатах рассказывает Сергей Джанян.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Всего же с момента основания премии памяти Альфреда Нобеля ею были награждены 69 человек, 47 из которых – граждане США. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы – соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что награды оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин, по сути из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
И в завершение информационной программы «Свобода в полдень» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. «Советские бэби-бумеры. История поколения холодной войны». Новая книга Дональда Джея Раллей, профессора исторического факультета Университета Северной Каролины и автора нескольких книг по истории России. Это портрет послевоенного поколения, для создания которого автор встречался с 60 россиянами, окончившими школы в Москве и Саратове в 1967 году. В книге много фотографий, на которых запечатлена повседневная жизнь в Советском Союзе. С автором беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Профессор, вы поставили под увеличительное стекло последнее поколение советских людей. На них окончилась история СССР и началась история новой России. Считаете ли вы это поколение жертвой системы, борцом с системой или апологетом системы?
Я бы не назвал это поколение ни жертвой, ни борцом системы. В моей книге его представители оказываются наиболее привилегированными в истории Советского Союза. Образование предшественников. Эти люди не знали таких лишений, какие постигли пережившие гражданскую войну, Вторую мировую войну, сталинский террор. Послевоенное поколение бэби-бумеров получило максимум из того, что могла предложить советская система. Ему выпало относительно спокойное время, хотя на его глазах страна шла к кризису. Его представители становились все более критичными к советской системе управления. С одной стороны, распад Советского Союза стал для них потрясением, но с другой вселил надежду на осуществление мечты. Какой мечты? О чем мечтали советские бэби-бумеры? Похожа ли была советская мечта на американскую мечту? Как я выяснил из многочисленных разговоров с москвичами и саратовцами, разница между советской мечтой и американской не так уж велика. Велика была разница в возможности ее осуществления. Советскому человеку было намного труднее достать то, что хотелось, из-за хронического дефицита. И чем более открытой становилась страна, тем больше она могла предложить своим гражданам. Ирония в том, что поколение, которое можно было считать наиболее благополучным в советское время, в конце концов отвергло советскую систему, приветствовало ее крах. Нет, бэби-бумеры не были жертвами системы, как предыдущее поколение, не были диссидентами. Они скорее симпатизировали диссидентам, но в диссидентском движении не участвовали.
Детьми они застали сталинскую систему. Смутно, но помнят оттепель, научились выживать в системе, радовались ее развалу. В общем, на их долю выпало немало разочарований, не так ли?
Я хотел бы подчеркнуть, что бэби-бумеры пошли в первый класс или учились в младших классах, когда в космос был запущен первый искусственный спутник. Это был очень важный момент в истории СССР и в истории этого поколения. Советский лидер Никита Хрущев обещал этому поколению, что оно будет жить при коммунизме, что светлое будущее наступит к 80-м годам прошлого века. И очередное разочарование. 80-е пришли и ушли, но ничего не изменилось. Несмотря на многие трудности, особенно в 90-е годы, когда Россия пережила что-то вроде Великой депрессии в США, когда люди теряли деньги, работу, свое место в общественной иерархии, они все-таки приветствовали перемены. Да, несмотря на трудности, они испытывали чувство ностальгии, но не по советской системе, а лишь по некоторым ее достижениям вроде оплачиваемого месячного отпуска. Им не нравится, что теперь надо получать визу, чтобы поехать в какую-нибудь бывшую Советскую Республику. Психологически им трудно смириться с тем, что их страна уже бывшая сверхдержава.
Какова главная идея вашей книги?
Бэби-бумеры не ожидали, что Советский Союз исчезнет с карты мира. Но когда это произошло, они восприняли это с готовностью к новой жизни. Об этом я хотел рассказать, а также о людях, ставших свидетелями и участниками очень интересного исторического процесса.
В рецензиях на книгу отмечается глубокая симпатия и такт, с какими описывает автор жизнь советских бэби-бумеров, чей коллективный портрет он создал. Дональд Раллы ожидает, что его книга выйдет на русском языке в издательстве «Нового литературного обозрения». Работа над переводом начнется в январе. Книга появится в магазинах России в 2014 году. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит программа «Круглый стол». «Круглый стол. Мир свободы. Ситуация в странах Латинской Америки после выборов в Венесуэле». Ведущий Ефим Фиштейн. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.